Дорогие друзья, мы с вами продолжаем изучение послания Павла к римлянам, и сегодня мы с Божьей помощью будем изучать пятую главу. Когда мы обсуждали прошлую главу, четвертую главу, мы приводили мнение раби Абаху из трактата Брахот, Вавилонского Талмуда, который говорил о том, что место, где стоит раскаявшийся цадик, не может, праведник не может там стоять. И сейчас можно добавить, иногда люди вообще спрашивают в отношении раввинов, вот откуда ему, Абаху, известно вообще, кто где стоит, с чего он это взял, по какому праву он так решает. Раби Абаху трактует стих из Исаии, пытается понять то, что он утверждает на основании Исаии, который приводит слова Всевышнего «шалом дальнему» и «шалом ближнему». Сначала «шалом дальнему», сначала Всевышний приветствует дальнего, а потом ближнего. На этом основании раби Абаху говорит, что более тесный мир Бог заключает с раскаявшимся, с тем, с праведником. Ну, похожую ситуацию мы можем увидеть и в притче Иешуа о блудном сыне. Но я хотел вспомнить эту историю для того, чтобы начать говорить о том, что пишет Павел. Павел говорит в первом стихе 5 главы: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Павел говорит здесь, так же, как Исаия, и так же, как потом скажет раби Абаху, о мире с Богом. Мир с Богом, состояние отношения с Богом – это то место, где человек и стоит, о том стоянии, о котором говорят раввины. Итак, будучи дальними, будучи далекими от закона, осознавая Бога через откровение, язычники получили мир с Богом. Евреи через мир с Богом, через состояние близости к Богу, получают ту же праведность, которая позволяет соблюдать закон. И Павел говорит в втором стихе, через которую верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Павел говорит, что и язычники, и иудеи именно верою получили доступ к благодати, в которой можно стоять и хвалиться. Все получают доступ к благодати верою, как иудеи, так и язычники. Иудеи вышли из Египта, когда еще не было закона. Заповедь о принесении пасхальной жертвы дана вообще вне всего комплекса заповедей. И выход из Египта состоялся для народа, который заповеди еще не имел. Народ получил доступ к благодати, народ увидел рассечение моря еще до того, как получил какие-то заповеди. И мы хвалимся надеждою славы Божией. Об этом Исаия говорит в 25 главе. Он слагает гимн Всевышнему и говорит: мы скажем, это Бог, на которого мы надеялись. Мы надеялись на Его спасение. То есть мы говорили уже о том, что любой грешник, любой павший, любой раб может надеяться на милость Всевышнего, на силу Всевышнего спасать, на то, что Всевышний прострет свою мышцу, так как это было в Египте, и даже даст своего сына на смерть, о чем мы будем говорить дальше. Итак, Павел говорит, что через веру мы можем иметь доступ к благодати и хвалимся надеждой славы Божией. Хвалимся тем, что мы надеемся на то, что Бог будет прославлен через нас по всему миру. А как же быть с тем, что римская община очень гонимая и преследуемая община. Как быть с тем, что христиан в то время пинает практически каждый, кто хочет, что их бросают на гладиаторские бои, бросают львам, их убивают повсеместно, сжигают молитвенные дома и так далее. И быть христианином очень непросто. И Павел говорит в 3 стихе, и не сим только хвалимся, не сим только гордимся, если дословно перевести, но хвалимся и угнетениями. Хвалимся и тем, что переносим угнетение. Опять-таки, дословный перевод, слово «тлепсесин» – это угнетение. Не сим только хвалимся, хвалимся и угнетениями, потому что мы знаем, что угнетения производят стойкость. Это похоже на человека, который занимается спортом, и чем сильнее у него соперник, чем сильнее его бьют кулаками, тем больше он может выстоять, чем стойче он становится. От стойкости приходит опытность. Опытность – это наблюдение за Всевышним и умение разглядеть его спасительное действие. А когда мы понимаем, что Всевышний силен нас спасать, что Всевышний действительно действует в нашей жизни, от этой опытности снова рождается надежда. Это как в отношениях с другом. Если мы видим, что друг наш в бедах и несчастьях помогает нам, то мы начинаем полагаться, доверять этому другу. Как многие говорят, пошел бы с ним в разведку. И вот из общения со Всевышним, из пребывания в той благодати, о которой говорит Павел, и страданиях за эту благодать, гонениях, которую переживала римская община, эти гонения рождают стойкость, рождают способность держать удар. Из этой способности рождается опытность, а уже из опытности снова рождается надежда. Павел начал с надежды, говорит, что мы хвалимся надеждой на исполнение Божьего плана, но и наши гонения тоже свидетельство исполнения Божьего плана. Можно еще раз напомнить тот разговор, который мы уже говорили, Авраама со Всевышним, когда Авраам спрашивает Всевышнего, как я узнаю, что унаследую эту землю? И Всевышний говорит, я попущу твоим детям быть в рабстве в Египте, и оттуда я их выведу. Есть и другая история, когда Раввин Танай, Раби Акива, поднялся на гору, на храмовую гору после разрушения храма, поднялся с 2 другими мудрецами, и увидели они, как лиса бегает по развалинам храма. И раввины, бывшие с Раби Акивой, заплакали, а Раби Акива улыбнулся. И они сказали, ну, что ты улыбаешься-то, Раби Акива, в общем-то, веселого мало. Раби Акива ответил им, я знаю, что тот, кто исполнил обетование о разрушении, исполнит обетование и о восстановлении. Так в гонениях, в притеснениях рождается и усиливается вера. В том, что народ спустился в Египет, в том, что народ поработился в Египте, был залог исполнения грядущих обетований. И поэтому мы можем говорить, что когда происходят гонения, когда Всевышний действует в теснинах, когда Всевышний действует в тяжелых ситуациях в нашей жизни, из этого рождается стойкость, от стойкости рождается опытность, от опытности рождается надежда. Я хочу сказать еще и о том, что данный стиль от одного рождается другого, от другого рождается третий. Мы встречаем и у Петра, и в еврейских барайтах, в еврейской Мишне. Это своеобразное указание, своеобразный инструктаж, как как поступать в тех или иных случаях, как достигать того или иного духовного уровня. И Петр тоже говорит о разных уровнях, когда одно качество переходит в другое. Есть такое же учение и от Раби Ишмаэля, и еще от многих раввинов. То есть мы снова здесь видим, что Павел говорит и пишет как фарисей. То есть вот повторю, что он говорит здесь, что от терпения рождается, от угнетения рождается терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. И это признак еврейского письма. А надежда не постыжает, не пристыжает. Надежда не тщетна. Почему надежда не тщетна? Потому что любовь Божья уже излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Почему так? Потому что Машиах умер за нас, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Я уже приводил в пример отношения с верным другом. Здесь Павел говорит, что Бог настолько ценит нас, мы ему настолько важны, что Машиах умер за нас еще грешников. Хорошо умирать за национального героя, хорошо умирать, может быть, за идеологического вождя. Можно умереть за человека, который для тебя в жизни многое сделал. Когда добродетель, очевидно, когда мы понимаем, что вот это вот важный человек, вот это вот, это хороший, добрый человек, и ради его дела, ради какого-то его замысла стоит даже отдать свою жизнь. И поэтому удивительно и чудно, что Бог видел в нас пользу, видел нас нужными для своего замысла, несмотря на нашу греховность. Человек может встать утром перед зеркалом и сказать, чего я вообще стою, кто я, кому я нужен. Я один из миллионов, я обычный, простой человек, ничем не отличающийся. Зачем я Всевышнему в этом мире? У него, конечно же, много таких. Но каждый из нас находится в этом мире не случайно, находится в этом мире по замыслу Божьему, и каждый из нас Богу бесконечно нужен. И свидетельство этому, доказательство нашей надежды, то, что Иешуа Машиах умер за нас еще грешных. Если Бог в нас так верит, то тем более мы сами должны в себя верить. Мы должны понимать, что мы не будем хорошими. Это не позитивное мышление, думай хорошо и будет хорошо. Нет, это утверждение, что мы уже хорошие. Почему мы уже хорошие? Потому что мы живы, и мы нужны Богу, нужны ему для его служения, для его плана, для его замысла, потому что он даже сына своего отдал ради нас, настолько мы ему дороги, настолько велика его вера в нас, а он, его вера не остается тщетной, и через это мы имеем надежду. И Павел продолжает, и вот это примерно и говорит в 7 стихе, ибо едва ли кто умрет за праведника, может быть, за щедрого человека кто-то осмелится умереть. Ну, вот то, что мы и сказали. Жизнь человеческая бесконечно ценна. За что я готов отдать свою жизнь? За какие идеалы я готов отдать свою жизнь? Каждый из нас готов умереть за свою страну, за какую-то идею, даже и за Евангелие. Легко, сидя на диване, сидя в кресле, сказать, что я за Евангелие готов умереть. Но на самом деле, когда приходит реальный момент, не все так легко и далеко не так просто выстоять. И Павел говорит в 8 стихе, Бог свою любовь к нам доказывая тем, что Машиах умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог нас так полюбил, так в нас поверил, что заранее, без всяких заслуг с нашей стороны, знал, что мы того стоим, что мы можем служить Ему в этом мире. И настолько в нас поверил, что за наше служение, за наше сотрудничество с Ним отдал своего Сына. И в 10 стихе, простите, 9 стих, «Посему нынче, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Мы спасаемся от гнева через Иешуа. И Павел дальше будет пояснять, как такое может быть, как чужая кровь может нас спасать. Это очень важно правильно понимать благую весть, правильно понимать основные механизмы спасения, как оно происходит. И в 10 стихе Павел говорит, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью». Когда мы еще враждовали Богу, что значит враждовали Богу? Мы жили в грехе, жили в неподчинении Ему. Мы не враждовали Богу в том смысле, что пытались причинить Ему какой-то ущерб. Мы враждовали Божьему замыслу. Мы не соответствовали Божьему плану о нашем служении в этом мире. Но Бог примирил нас с собой. Об этом говорит Исаия в 57 главе, когда говорит, он будет блуждать, он будет блудодействовать, но я верну его и исцелю его мир дальнему, и скажу, и мир ближнему. Бог нас вернул и оборотил, и исцелил, и дал нам мир. Примиряются с врагами, не примиряются с друзьями. С друзьями не нужно примирение. Примирение нужно там, где есть вражда. И Всевышний примиряется прежде всего с дальними, а потом с ближними. И если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то уже когда мы не враждуем с Ним, если Бог за врагов отдал Своего Сына, спас нас из рабства египетского, из рабства греха, из вражды всему Божьему, из рабства вражды Богу, то тем более, когда мы стали его подданными, тем более спасемся жизнью его. Примирились смертью его, а спасемся жизнью его. Я уже говорил об этом, мы постоянно поминаем смерть Иешуа. Мы провозглашаем смерть Иешуа при Божественной трапезе, при Саудат Адон, когда мы делаем хлебопреломление. В еврейской традиции тоже есть Саудат Машиах, трапеза Мессии, когда евреи делают эту трапезу в ожидании Мессии, и есть даже те, кто называют ее божественной трапезой, трапезой Бога, так принято в некоторых хасидских дворах. Итак, мы провозглашаем его смерть, а почему мы не провозглашаем его воскрешение? Потому что наше воскрешение и есть наша собственная жизнь, и есть провозглашение его воскресения. Мы сами несем воскресение внутри себя. Наша жизнь, жизнь обновленных людей, это символ воскресшего Иешуа, и поэтому мы не обязаны ее вспоминать, мы это переживаем постоянно. Павел говорит, мы примирились через смерть, и мы бесконечно благодарны Богу и Иешуа за это примирение, и мы провозглашаем это примирение, а жизнью своей мы провозглашаем воскресение Иешуа, и этим самым мы спасаемся. Спасенный я, спасенный ты, это и есть воскресший в нас Машиах. И в 11 стихе Павел говорит, что недовольны сего, но хвалимся и Богом. Почему мы хвалимся Богом? Потому что мы примирились с Богом. Через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили нынче примирение. Служа Иешуа, находясь на служении Иешуа, мы имеем мир с Богом. Мы примирились с Ним. Павел говорил к иудею, который хвалится Богом, имея откровение закона. Мы имеем на крышке ковчега откровение благодати истины через Машеха и Иешуа, тоже откровение Божие, и через Иешуа, через нашего Господина, мы можем также хвалиться Богом. Павел снова подводит беседу к тому, что в Иешуа Машехе, в откровении Бога через Иешуа Машеха нету разницы между иудеями и римлянами, между иудеями и эллинами, оно одинаково действенно, и все в нем одинаково нуждаются, потому что все оказались во грехе. И Павел начинает об этом говорить в 12 стихе, потому как одним человеком грех вошел в мир, и так и смерть перешла во всех человеков, в нем все согрешили. Традиция представляет Адама как тело всего человечества. Мы знаем, что есть тело Машеха, в нем есть разные органы. Это пример взаимодействия людей внутри одной системы. Каждый человек играет свою функцию в теле Машеха, каждый верующий. Все вместе это складывается в единую систему. Такое же представление было о народе Израиля, что весь народ Израиля – это одно единственное большое тело. И точно так же было представление об Адаме. Бог изначально вдохнул в Адама свой дух, и Адам как бы потенциально содержал в себе все души, которые от него должны были произойти. Точно так же, как дед содержит в себе внуков и правнуков, и праправнуков частично, точно так же Адам и Ева вдвоем содержали в себе все человечество. И через грех Адама было поражено все человечество. Все человечество пострадало, став смертным. Адам унаследовал эту смерть, и смерть стала господствовать. Поэтому в нем, в Адаме, все согрешили, потому что все были в нем. Точно так же, как, например, можно сказать о Синайском благословении, о Синайском стоянии, что Моше говорит, здесь сейчас стоят и те, кого здесь с нами нету. Весь народ потенциально стоял на Синае. Весь мир, все человечество потенциально было в Адаме, и все верующие, они в Иешуа. Так в Адаме все согрешили. И Павел продолжает объяснять, ибо и до закона грех был в мире. Грех действовал в мире через Адама, но грех не вменяется, а когда нет закона. Невозможно подсчитать, невозможно учесть грехи человека, когда нет закона, когда нету брака, нету завета, нету измены, нету взаимных отношений. Тем не менее, неверность, внутренняя нечистота, она в мире существовала. Не было закона, которым познавался грех, но сам грех существовал. Адам унаследовал этот грех человеком, и поэтому человек был греховный. И Павел говорит, но воцарила смерть от Адама до Моше. Даже и нет на и над несогрешившими. Над несогрешившими, почему несогрешившими? Потому что у людей не было закона. Не было закона, по которому можно было предъявить им счет и сказать, вы согрешили тут или там. Так было до Моше, до появления закона. Но люди все равно умирали. За что они умирали? За грех Адама. Мидраш Раба приводит такой вопрос, который, дескать, Моше задает Всевышнему и спрашивал его, он говорит, есть много смертных наказаний в Торе, Моше говорит, 36 смертных наказаний в Торе, за что из них я умру? На это Всевышний отвечает, за грех Адама ты умрешь. Откуда Мидраш это берет? Когда Всевышний говорит про Адама, вот Адам стал как один из нас, употребляется слово «вот» – «ген». И когда Всевышний говорит Моше «ген», «вот, пришло время твое умереть», используется то же самое слово. То есть смерть Адама осуществилась в Моше по согласно Мидрашу. Мы можем это принимать или не принимать, но здесь мы увидим позицию. Позицию, которая была знакома и Павлу. Кто-то может умереть за грех Адама. От Моше пошло существование закона, и человек через закон обнаруживал свою греховность и уже умирал за собственные грехи, которые тоже были результатом падения Адама. Они не имели нового корня. Человек рождался греховным из-за Адама, но он уже познавал свои грехи, познавал свою греховность через наблюдение себя законом. Как Павел говорит, законом познается грех. Закон раскрывал в человеке греховное, и закон свидетельствовал человеку о его греховности, как об этом говорит Давид в 35-м псалме, и как Павел говорил в предыдущей главе, что когда закон начинает говорить, никто не может устоять против него. Таким образом, смерть господствовала от Адама до Моше, но и после Моше не перестала господствовать, потому что закон повел за собой гнев. И в 15 стихе мы читаем, но дар благодати не как преступление. Есть разница между преступлением, между тем, когда человек отходит от Всевышнего, ибо преступлением одного подвергли смерти многие. Тем более благодать Божия и дар благодати одного человека, Ишуа Машеха, преизбыточствует для многих. О чем здесь идет речь? Всевышний попускает человеку грешить. Мы говорили, когда мы говорили об отчете Омера, о заповеди отчета Омера, что когда человек хочет согрешить, стучится в ворота греха, ему открывают. Когда человек хочет подняться на ступеньку праведности, ему помогают. В том, что человек идет к праведности, есть помощь Всевышнего. Всевышний делает усилия вместе с тем, кто идет к праведности. Всевышний помогает и поддерживает праведность, потому что это способствует исполнению его плана. И здесь можно сказать, что тот, кто идет в сторону греха, как будто идет против ветра. Ему мешают идти, но ему не дует ветер в парус. Даже напротив. И точно так же с грехом Адама. Всевышний не был рад греху Адама. Это не продвигало его план. Всевышний не хочет смерти грешника, но Всевышний попускал всему этому быть без его поддержки, без того, чтобы он поддерживал движение в этом человеке. Всевышний не радуется греху. Когда же происходит наоборот, когда человечество устремляется к святости, тогда Всевышний помогает, есть подмога праведнику, есть подмога кающемуся, подмога в добрых делах, и поэтому, когда человек делает шаг навстречу Всевышнего, и Всевышний делает шаг навстречу к нему, это намного сильнее, намного эффективнее, намного ярче проявляется, чем когда человек уходит от Всевышнего. Об этом Павел и говорит в 17 стихе, в 16 стихе, простите, ибо дар не как суд за одного согрешившего, ибо за суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступление в одного смерти царствовало посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правда одного всем человекам оправдание к жизни. То есть, о чем здесь говорит Павел? За один грех умерло много людей. Грех Адама стал причиной смертности многих людей. Это то, чему Всевышний попустил быть. С другой стороны, праведность Иешуа, смерть и воскрешение Иешуа стало причиной прощения многих грехов. Из-за одного греха умерло много людей, из-за смерти одного человека прощено много грехов. Таким образом, благодать Божия действует сильнее, чем когда человек идет в сторону греха. Благодать сильнее суда, милость превозносится над судом. Поэтому там, где из-за одного греха многие умерли, там из-за смерти одного многие получили примирение со Всевышним. Примирение через смерть и новую жизнь через воскресение. Наказание за грех – смерть. Мы имеем возможность сораспяться с Иешуа, умереть вместе с ним и воскреснуть вместе с ним, а воскресший человек уже не будет в рабстве греха. Павел об этом еще будет говорить. Павел продолжает и в 19 стихе говорит: «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного сделаются праведным многие». Представим себе, что мы кладем каменную кладку, и кто-то один положил криво камень. Дальше мы уже не можем пригонять камни криво, все пошло в кривь и в кось. Пока не появился другой человек, которого и называют краеугольным камнем, и он дал возможность уже к себе пригонять дальше камни. Таким камнем должен был стать Адам, но он не смог стать таким камнем. И явлен был Машиах, Бог раскрылся в Машехе во всей своей полноте, в нем пребывала вся полнота божества телесно, и уже к этому краеугольному камню можно пригнать ровно много других камней, и кладка пойдет ровно. Вот о чем здесь говорит Павел. И дальше он говорит, что закон же пришел после, и таким образом умножились и преступления. А когда умножился грех, стало преизобилировать благодать. То есть Павел говорит, что здесь, что закон вошел, если так перевести, в добавок, в нагрузку к этому, в дополнение к этому. То есть закон приходит после того, как многие делаются праведными. Мы говорили об этом и повторим еще раз. Во время выхода из Египта каждому человеку показывается, каким праведным он должен быть, каким Бог хочет его видеть. Это же происходит с каждым верующим во время крещения. Бог показывает нам нашу праведность, какими праведными мы можем быть. Для чего Он за нас умер? Для того, чтобы я жил так, как я живу? Нет. Бог умер для того, чтобы жил во мне новый человек, для того, чтобы ветхий умирал, а новый жил. И Бог дает нам в дар лекало, образ нового человека. И Павел говорит, что и до Адама, и до Моше тоже так же властвовала смерть. Но закон пришел для того, чтобы показывать человеку нечистоту, для того, чтобы человек мог, исполняя заповеди, видеть свое нечистое. Мы, когда принимаем Иешуа, мы видим перед собой, как бы на горизонте, ту цель той праведности, к которой мы должны двигаться. И на этом пути каждый должен соблюдать Тору, каждый должен соблюдать закон, чтобы нам раскрывать в себе нечистоту, чтобы через наши проступки мы видели нечистое в нас, могли этого ветхого человека, которого мы обнаруживаем, а то нечистое в нас, что мы обнаруживаем, это и есть ветхий человек, чтобы мы могли его обличать, убивать, умерщвлять, как кусочки ветхой своей плоти уничтожать. И когда мы этот кусочек ветхой плоти, этот свой грех приносим, как на ладони ко Всевышнему, на него проливается кровь Иешуа, и мы получаем исцеление и от этого. Умирание ветхого человека – это длительный процесс, так же, как и взращивание новой. Итак, закон приходит после того, как мы получаем праведность, для того, чтобы нам в этой праведности взрастать, для того, чтобы мы могли очищать свое поле от сорняков. И если мы совершаем какие-то преступления, если мы обнаруживаем в себе нечистоту, то благодатью Бога мы можем очиститься от этой нечистоты. Закон – это Божья воля, а благодать – это его помощь нам в исполнении этой воли. Обратим внимание, Павел не противопоставляет закон и благодать. Павел говорил в прошлой главе не только обрезание, но и вера. Не только закон, но и вера. Павел только говорит о том, что вера, что праведность должна предшествовать закону. Что стремление к праведности, стремление к святости, оно причина соблюдения заповедей, а не наоборот. Примирившись с Богом, имея мир с Богом, будучи злодеями, мы получили это примирение, мы после этого, как волю Божию в отношении нас, соблюдаем закон, для того, чтобы через это раскрылась нечистота. Секрет тут еще и в том, что часто мы говорим, чего мне не хватает для того, чтобы общаться с Богом, чего мне не хватает, лестницы, стремянки, эскалатора, пылесоса, телефона, чтобы с ним связаться. Павел ставит по-другому вопрос, он говорит, что во мне лишнее для того, что препятствует мне общению с Богом. Есть во мне греховность даже после того, как мне уже показали праведность. И для этого дан закон по причине преступлений, чтобы умножалась благодать, чтобы Божья поддержка в моей жизни была большей, я должен эту нечистоту в себе выискивать и ее из себя выковыривать, уничтожать с Божьей помощью. Так проявление действия Бога в моей плоти будет сильнее и будет нарастать. Значит ли это, что я должен намеренно грешить, чтобы раскрыть Божью благодать? Нет, не значит. Об этом Павел еще в следующей главе будет говорить. А я повторю, пока подытожу то, что мы сказали. Павел сказал, что мы примирились с Богом через Иешуа Машиаха, и пораскаявшийся человек имеет статус не меньше, чем статус праведника. Мы имеем надежду, что если Бог отдал своего Сына за нас грешников, еще когда мы были врагами, то теперь, когда мы с ними примирились, Он нас избавит от всех притеснений. Павел также сказал, что грех властвовал в этой жизни и помимо закона, и не перестал властвовать с приходом закона, но с приходом закона он стал вменяться, его можно было обозначить, закон словно зажег свет в комнате, мы уже говорили этот пример. Закон словно зажег свет в комнате, и мы увидели весь наш мусор, который есть. И когда мы поднимаем условно с пола нашего сердца какой-то мусор и готовы его выкинуть, в этом мы имеем поддержку Всевышнего, и это суть той благодати, которая умножается. Она умножается не с грехами, которые мы делаем, а с греховностью, от которой мы избавляемся. И нам не надо нарочно замусоривать комнату для того, чтобы больше проявилась участие Божие в нашей жизни, наши комнаты, они и так достаточно замусорены, не надо выносить придуманный мусор. А это была 5 глава послания к Римлянам. Спасибо вам, что вы меня слушаете. Да благословит Господь всех тех, кто изучает Тору ежедневно, кто занимается изучением Торы. Спасибо.